Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня главный редактор сайта «Политаналитика» Борис Межуев. Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с приговора Руслану Соколовскому. Давайте. Сейчас не буду вас терзать вопросами из серии «Как считаете, справедливо приговорили, несправедливо?» Интересует следующее. Сам приговор родился из закона о защите чувств верующих в Российской Федерации. Сам закон появился после дела «Пусси Райт», когда им там пришивали хулиганку. Их посадили реально. Соколовского сейчас приговорили к 3,5 годам условно. Все это задумывалось ради того, чтобы в российском обществе как-то найти точки взаимодействия верующих-неверующих, чтобы третейским судьей в споре «Бог есть, Бога нет, но давайте друг друга не оскорблять» выступил все-таки суд в Российской Федерации. Ваше мнение уже как философа.
Мое мнение как философа, что это все очень печально, потому что человек, по сути дела, ну, условная судимость, все-таки судимость, конечно, это ограничение тоже на выезд, в том числе, хотя не для всех, для выезда за рубеж там, и так далее, занятие определенных позиций, должностей. Но, с другой стороны, человек стал героем, так сказать, вот, либеральной прессы, стал героем либерального общественного мнения. О нем говорят, о нем, его обсуждают, его в основном защищают. И, на мой взгляд, вот вся эта история вот показала еще раз, что вот что-то надо делать, как-то надо на это реагировать. Я даже не знаю, как. Потому что за те неприятности, которые человек переживает, человек возмещается тем, это возмещается тем, что он вот в глазах общественного мнения, либерального, специально сформированного либерального общественного мнения, оказывается героем, оказывается человеком, который потом может конвертировать свою вот эту скандальную известность в определенные формы коммерческого успеха.
То есть, получается, знаем, приговор какой-то бессмысленный.
Абсолютно.
По законам Российской Федерации его осуждают, в это время его поощряют за то же самое, да, но уже с другой стороны.
Абсолютно верно. Вот бессмысленный приговор. И, честно говоря, из дела с «Пусси Райт» я то же самое чувствовал, что я был, когда, собственно, было это дело «Пусси Райт», я в газете «Известия» тогда, я там еще не работал, но я регулярно публиковался. Я был не очень в восторге от этого дела. Хотя позиция газеты была немножко другой, чем моя личная позиция как колумниста. Я считал, что это приведет только к... На новом этапе это приведет только к вот, появлению такого рода персонажей, как господин Соколовский. Реально ничего сделать с этим будет невозможно. Реально окажется, что придется этих людей выпускать там, через год, как выпустили, там, через полтора года, по-моему, их выпустили, девушек этих, по амнистии. Вот, а в итоге их слава потом будет такой, что они, как вы помните, даже смогли в карточном домике, если не ошибаюсь, посниматься. То есть явно, что обеспечили себе безбедную, если не старость, то безбедную вот зрелость.
Ну, по крайней мере, на 15 минут славы своей
они точно. Не 15, точно. Если бы 15 минут. А этот господин, который их там продюсировал, он потом эти 15 минут, они там и с Мадонной повстречались, и черти что. То есть вот это...
И ролик даже... против Трампа записали.
Да, понимаю, да, и ролик против Трампа записали. То есть, понимаю, конечно, это безобразие. Это можно, так сказать, сколько угодно говорить, что это предел падения морали там, общественной, я что угодно могу сказать. Это стыдно. Это просто серьезно стыдно. Но, честно говоря, попытка репрессивным образом с этим бороться приводит только просто к тому, что эти люди усиливаются. Это должно быть какой-то, знаете... я не знаю, сопротивление презрением по отношению к этому. Может быть, если бы вот церковь выбрала именно этот путь, может быть, это было бы правильно. Потому что, с одной стороны, я просто предельно возмущен тем, что происходит, а с другой стороны, я понимаю полную бессмысленность бороться с этим методами вот уголовного преследования.
Но с точки зрения логики все было как будто бы гладко. То есть получается следующее. Для того, чтобы избежать каких-то конфликтов, чтобы там у верующих или неверующих не было повода прибегать к насилию,
Давайте это переведем в рамки закона. Мне прекрасно понятны мотивы и благородные мотивы тех людей, которые вели этот закон. Мне прекрасно понятны психологические мотивы тех, значит, представителей епархии, да, которые решили возбудить это уголовное дело. Мне все это прекрасно понятно, я понимаю, в какой атмосфере мы все живем, в какой атмосфере нападок на церковь и нападок на всю, так сказать, в общем, консервативную традицию мы находимся. Но при этом, понимаете, надо помимо естественных чувств включить рациональность. Рациональность заключается в том, что ответные действия, связанные с заключением под стражу, сроком и так далее, приводят только к тому, что появляется еще один модный коммерческий проект. Вот. И ничего другого. Потому что серьезные репрессии, понимаете, на уровне там, средних веков, там, сжигать на костре этого человека, ну, это же никто всерьез на это не пойдет, вы понимаете. И даже продержать девушек из Пусси Райт 2 года в тюрьме, как, собственно говоря, постановил суд, на это даже никто не осмелился. Все равно их освободили по амнистии. Вот. А одну девушку даже, ну, правда, после ее, значит, раскаяния даже, по-моему, если не ошибаюсь, условно дали или как-то, или заранее...
Не сажали, да.
Не сажали, да. Вот, понимаете, реально-то никто не пойдет на какие-то серьезные такие меры, понимаете, связанные с устрашением, вот серьезным устрашением. А полумеры приводят только вот к тому, что приводит. Мы получили сегодня постыдную акцию по солидарности с этим человеком. Просто отвратительное количество голосов против церкви, как она посмела, собственно, себя так вести нехорошо, против этого откровенного хулигана и срамника. Вот, и все, понимаете. Поэтому я бы здесь, понимая и солидаризуясь с эмоциональным чувством верующих, да, вот, собратьев по православной вере, понимаете, я бы вот посчитал, что нужны какие-то другие меры, другие моральные меры, меры просто морального отвержения всех этих СМИ, всех этих, в общем-то, людей, которые сейчас, особенно вот после вынесения условного приговора, ну, продолжают осуществлять нападки на церковь, как она там себя посмела себя вести против такого дела. Да, действительно, мы будем жить в это тяжелое время, время предельного подъема всех богоборческих сил, причем все это обозначается термином постмодернизм, но понятно, что это уже, конечно, за пределами постмодернизма. Это предельная безнаказанность всякого, в общем, я даже не знаю, как сказать, безбожного хамства такого. Вот предельная безнаказанность вот подобного рода действий, связанных с потворством массовой культуры этому и так далее. Вот. Это та эпоха, в которой предстоит жить всем христианам, предстоит жить всем людям, в том числе и православной веры, и любой другой веры, и иудейской, и мусульманской, и так далее. Мусульманской, может быть, в меньшей степени, потому что здесь люди боятся, в общем, себя вести по отношению к мусульманам примерно так, как ведут себя по отношению, во всяком случае, в России пока, в меньшей степени в Европе. Вот. Но, тем не менее, реальность такова, какова она есть. Поскольку христиане все-таки не могут себе позволить стать такими людьми, как мусульманские террористы, которые готовы известным образом реагировать на оскорбления, ну, тогда лучше выбрать позицию презрения, героического презрения, понимаете, вот по отношению к такого рода поведению.
По Бродскому выходит.
А?
По Бродскому выходит, лучше поклоняться данности с ее убогими мерилами.
С ее убогими мерилами, да. Совершенно верно. Вот так очень точно сказано поэтом по отношению к тому, что мы сейчас имеем. Вот что мы сейчас получили? Мы сейчас получили неприятную ситуацию для церкви, то есть все равно продолжаются нападки на нее, осуждение ее за вообще само это дело. И с другой стороны, мы получили человека, который, ну, вот теперь ему надо только выехать за границу.
Не знаю, можете выезжать.
Вот, ну, можно даже и не выезжать, получить какой-нибудь заказ на составление очередных каких-нибудь похабных клипов, сообщить о том, что он на самом деле борец с кровавым режимом. Надо сказать, девушки Пусси Райт отработали это лучше, чем он, это надо признать. Они там еще какие-то речи произнесли, написанные им адвокатами относительно кровавого режима. Ну, вот он тоже, я думаю, подучится что-нибудь еще такое произнести о клерикальном терроре в России, вот, и получить вот нового, я не знаю, активиста какого-нибудь политического движения, который можно будет использовать, ну, если не в политических, то, по крайней мере, в целях массовой культуры, коммерческих целях.
Смотрите, Борис Межуев, верующий. Да. Протоиерей Всеволод Чаплин, верующий. Но Борис Межуев призывает к смирению, а протоиерей Всеволод Чаплин призывает к строгости наказания. Мол, если дальше будет продолжаться, вот множиться будут Соколовские, Пуссирайт, значит, нужно переходить к реальным срокам. Уверен, Всеволод Анатольевич сегодня в эфире он это произносил.
Ну, я понимаю идею, и он, наверное, я готов его понять, чтобы это было. Но я, ну, вы понимаете, что к чему это приведет. Ну, уже дело Пуссирайт, понимаете, привело к... серьезному, все эти вообще дела, связанные с уголовными наказаниями, приводят, как правило, только к, ну, какому-то, так, к тому, что вот какая-то, вот этот процент людей, который колеблется между вот выбором одного или другой крайности, выбирает, как правило, крайность, ну, либеральную. Вот ни к чему другому это не приводит. Я вообще небольшой любитель, понимаете, защищать репрессии, вот, тем более бессмысленные. Я понимаю церковь и в какой-то степени даже был готов понять церковь в позиции истории с Пуссирайт, когда действительно было понятное желание вот дать по рукам всем этим политтехнологам, которые не понимают границ между, в общем, там, где можно проявлять политтехнологию, там, где политтехнологию проявлять нельзя. Здесь то же самое. Но, с другой стороны, вы тоже прекрасно понимаете, в каком мире мы живем и в какой реальности мы находимся. Я думаю, реальных сроков не будет. Будут постоянные полумеры. Полумеры, в конечном счете, приведут только к отрицательному явлению.
Ну, то есть, ваш прогноз, скорее, эскалация конфликта, и, ну, и дальше будет
я
больше.
Я надеюсь, что сейчас это успокоится. Я просто, понимаете, как вам сказать? Я надеюсь, ну, я надеюсь, что не будет еще одного героя. Вот из господина Соколовского этого, значит, ну, богохульника там и так далее. Вот, и просто хулигана и так далее. Просто, ну, что человек поймет, что он сделал и так далее. И он сам себя не будет делать героем. И пресса из него не будет делать героя. Брать у него интервью на модных ресурсах и обсуждать его взгляды на мироустройство. Вот. Но, понимаете, ну вот я надеюсь, что о нем просто забудут. Я бы очень, очень надеялся, что люди воспримут этот условный приговор как, ну, воззвание к их совести со стороны церкви, со стороны суда, со стороны государства, что... Ну, ребята, ну, включите совесть, в конце концов. Как себя вести? Вы можете себе представить, что в ваш дом придут такой человек? В храм, допустим, не православный, а какой-нибудь другой храм, может быть, для вас более значимый, придет такой человек, который будет заниматься такими вещами. Какое-нибудь святое для вас место. Ну, понятно, что для вас церковь святым местом не является. Но у вас, как у всех людей, есть какие-то святые места. Может быть, какие-то... клубы там, может быть, какие-то музеи, может быть, еще что угодно. И вот придет такой человек...
Так который... уже это есть. Ну, вот, да. Я не знаю, 40-40 организация, там, какие-нибудь НТО, да. Дмитрий.
Ну, что? Нет, ну, да, ну, есть, уже... да. Да. И что? И что? И этих людей кто-то оправдывает и говорит о том, что вот они действуют совершенно правильно, и кто-то солидаризуется с их поведением, что ли? Понимаете, вот я никогда не могу забыть, как была история у меня такая в Институте философии, я зашел и обсуждали вопрос о погроме выставки «Осторожно, религия», она, по-моему, называлась, когда православные активисты разгромили выставку, когда там рисовали Богородицу, и очень модный нынешний философ, такой очень гуру, он говорил, как это ужасно, что вот... Я говорю, ну, представляете, вот вашу мать так нарисуют, как Богородицу нарисовали. Ну, как вы к этому отнесетесь? А для верующих Богородица – это вот что-то значимо примерно так. И меня поразило, что философ, очень известный человек, я не буду называть его имя, он был совершенно в недоумении, и он сказал, а при чем тут моя мать? Вот. Он даже не понял... мотива сопоставления. То есть для того, вот в этой секулярной среде вот такие вопросы просто не возникают.
Славное время у нас. Ну, смотрите, вот. Если философы не могут друг с другом договориться, то чего уж говорить?
Ну, как вам сказать, а философы могли бы договориться, если бы была действительно в России, мне кажется, настоящая серьезная философская дискуссия. Но я даже не уверен, честно говоря, что она в мире сейчас существует, поэтому я чего уж о России говорить.
Ну и реакция наших слушателей. Чаплин правее, реакция на церковь не будет другой. Будьте реалистом, призывает 208-й. Или Юрий и Игорь пишут следующее примерно. Разве господин Межуев и сотоварищи не понимают, что реакция на дело Соколовского есть реакция на вторжение церкви во все сферы жизни?
Ну, видите, уже полярные позиции, да?
Да.
Либо Чаплин, либо, значит, позиция... Я не вижу, чтобы церковь вторгалась во все сферы нашей жизни, если честно.
Но попытки все-таки такие,
вот ощущения создают. Я не, у меня нет никакого ощущения, что...
Возможно, вы от этого не испытываете дискомфорт.
Я не испытываю, во-первых, от этого никакого дискомфорта.
А потому что вы верующие, вы скорее это просто вам это нравится.
А я не чувствую... Где это? Где вы это видите? Вот моя дочь учится в школе. Где кто там приходит из церкви туда? Никто не приходит.
Ну, пока не пришли.
Я работаю в институте на философском факультете МГУ. Там я не чувствую, что вообще где-то хоть как-то какое-то влияние церковь...
Эту оказывает. Выставку разрешать, эту запрещать. Я не знаю, давайте введем в школах постное меню или давайте оставим в школах нормальное детское питание. Это не вторжение церкви?
Ну, это как бы право человека, есть это или не есть. Вот если бы в школе...
Вот видите?
Вот если бы в школе заставляли отказываться от скоромной пищи во время поста и есть только постную, это было бы действительно вторжение церкви в школу. Но если государство предоставляет верующим определенную...
А школа вне религии у нас.
Ну и что?
Ну и что школа вне...
Слушайте, мы начали дискуссию уже. Понимаете, ну а да. Если в кафе мы приходим, и нам дают постное меню, можно сказать, что это кафе внутри религии? Допустим, если есть халяльные кафе, так сказать, где только халяльная пища мусульманская, есть еще, наверное, кошерные определенные места, где кошерную пищу дают. Но из-за этого нельзя считать, что вот навязывание исключительно там постной пищи, я беру пищу как метафору,
да.
И все остальное можно, и литературы там, и культуры, и кинофильмов. Вот навязывание искусственное и насильственное, прошу прощения, навязывание людям вот только этого, вот это действительно нарушение прав неверующих. Да, что я человек неверующий, допустим, и я хочу жить своей жизнью, чтобы мне ничего не навязывали. Но если верующим предоставляется определенная услуга государству, ну, а почему в этом есть какое-то нарушение каких-то прав? Это безумная совершенно идея, мне кажется, возникшая из, ну, действительно, секулярной Европы и абсолютно обусловленная крайностями секуляризации, которые там, в общем-то, произошли в течение 20 века.
Договориться реально или нет? Ну, опять же, мы из контекста выйти не сможем.
Понимаете, смотря с кем. Смотря с кем. С разумными людьми, разумными секулярными людьми, я думаю, возможно... договориться, но с вот этой агрессивной публикой, мотивы агрессии, которые мне непонятны и которые...
Экстремисты есть и с той, и с другой стороны.
Есть, конечно, безусловно, есть экстремисты и с той, и с другой стороны, я с вами совершенно согласен, как почти во всех наших дискуссиях, вот, и во всех наших спорах. Разумеется, есть и те экстремисты, и эти экстремисты, но вы понимаете, влияние экстремистов вот либерального толка, мне кажется, ну, гораздо более заметно, ощутимо и, ну, просто физически ощутимо. По крайней мере, в тех средах, в которых мне приходится находиться. Другие экстремисты, безусловно, тоже есть, но, как правило, это все-таки... Как правило, это все-таки какая-то такая либо клоунада, либо неудачная попытка отдельных представителей православной церкви защититься с помощью вот подобного рода странных феноменов, типа вот НТО и так далее.
Я предлагаю 1-2 звонка принять,
да,
по этой теме, а после,
да,
этого пойдем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ярослав меня зовут.
Да, Ярослав.
Я во многом солидарен с мнением вашего гостя, но возникает некая коллизия. Подскажите, пожалуйста, еще раз, какую партию он представляет?
Вот он внепартийный, насколько...
Партию, в смысле, физически никакой, беспартийный.
Да, понятно. Просто мне показалось, что вы представитель коммунистической партии.
Надо обязательно. Какой-то партбилет уже приобрести.
Никогда не состоял.
Тут у людей публичных, мне кажется, две задачи. Или свой институт завести, или свою партию.
Я представляю несуществующую в России консервативно-демократическую партию.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Тут два вопроса. Во-первых, как юристу.
Я не юрист.
Мне кажется, что в нашей юриспруденции было бы гораздо более рациональные какие-то решения, может быть, нестандартные. И она, возможно, очень сильно завязана на какие-то нормы, и, собственно, это связано с людьми непосредственно. То есть практика правоприменения, она ориентируется на очень шаблонные решения. И вместо того, чтобы Пусси Райт или вот товарищ, который играл с покемонами в храме, вот у покемонов, дать какие-нибудь работы или квалифицировать их действия как хулиганские. И вопрос, во-первых, есть сроки, конечно, да? А во-вторых, да, какие-то решения, которые на Западе часто бывают применимы, которые, может быть, не были прецедентом ранее, связанные с его сознанием себя в этом мире и представлением о религии. Например, прослушать какой-нибудь богословский курс, приговор.
Я понимаю.
Ну, во-первых, его, насколько я понимаю, его именно к общественным работам в том числе и присудили. Так что здесь как раз спрашивающий просто, значит, попадает в яблочко, сам того не знаю.
Не, да? Имеется в виду, конечно, вот калька с американских судебных решений, которые периодически случаются, а там они носят зачастую такой назидательный характер, там, мол, если ты выезжаешь на газон на автомобиле, будь добра встать там на дороге с какой-нибудь табличкой, что ты не права. Что-то. Ну, условно, да?
Да, вы знаете, я, как вам сказать, наверное, здесь административное бы наказание было бы уместнее все-таки, понимаете, несмотря на то, что я, опять же, понимаю мотивы всех, которые это сделал. Вот в любом случае, мы опять 30 раз столкнемся еще с аналогичной историей, когда они же будут выдумывать, как себя ярко проявить. Вот... Ну, плясать на амвоне уже, наверное, не будут, да, значит, что-то надо новое придумать. Снимать вот какие-то отвратительные видеоклипы, ну, наверное, тоже теперь уже будет не модно. Ну, что-нибудь еще придумают. Креативные классы же, понимаете, они же креативно будут творчески изобретать формы такого самовыражения. Очевидно, будут именно православная церковь, объект их творческого самовыражения будет, потому что православную церковь ругать можно в определенной среде. Ты получишь тут же поддержку. Мгновенно ты получишь поддержку, потому что ты избрал в качестве объекта поношения именно этот институт. Если бы ты избрал, условно говоря, синагогу там, или, условно, там, мечеть, или баптистский какой-нибудь, допустим, молельный дом, или что-нибудь угодно еще, или Сахаровский центр... Ты мгновенно бы потерял бы всякую подобную поддержку.
Ну, здесь, мне кажется, секрет Полишинеля, потому что русская православная церковь сегодня ассоциируется напрямую с институтом власти, а те институты,
которые... К сожалению, я думаю, обратная закономерность.
А институт
власти отношение именно такое, потому что она больше ассоциируется с православной церковью. Потому что православная церковь – это вот такой хребет определенный. Ну, можно сказать, цивилизации, да? Вот к власти даже отношение более мягкое у этих людей, чем к православной церкви. Вот если бы власть полностью отрисла бы себя бы от нее, так сказать, от православной церкви, к ней бы были бы более спокойные, более мягкое отношение. Но именно тот факт, что эта связь существует, делает, власть компрометирует в их глазах. Поэтому я думаю, здесь как раз немножко обратная последовательность. Вот, ну, понимаете, что тут сказать? Надо учиться жить в атмосфере этой враждебности.
Ну, как новую тему заявить сейчас не успеем, поэтому я предлагаю оперативно слушателям проголосовать. Вопрос следующий. Ну, как полагаете, вот верующие, неверующие в Российской Федерации, отношения которых попытались перевести в том числе и в русло там, Уголовного кодекса в Российской Федерации, принимая закон о защите чувств верующих, полагаете, верующие, неверующие смогут договориться, да или нет? Вот Российская Федерация, мы все время что-то меняем, пытаемся нехороших наказывать, хороших, наверное, нужно поощрять, но это вот никто у нас еще не придумал, как сделать. Договоримся, да, 134-21-35. Нет, не договоримся, 134-21-36. Путь на примирение у нас впереди, 134-21-35. Скорее, путь эскалации, 134-21-36. Все это, естественно, после приговора Руслану Соколовскому, и еще раз напомню, ему дали 3,5 года условно. Это свидетельство того, что мы, скорее всего, примиримся, 134-21-36. 35. В итоге, ну, как-нибудь договоримся. Ну, и 134-21-36, нет, не примиримся. Наше голосование продолжается, но один звонок успеем принять, слушаем внимательно. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мне кажется, что у нас суды сейчас стали как инквизиция. сказать, верующим нельзя. А вот они у нас рядом живут, 5 детей у нее, у верующих. Деревья ломают. Тут котят достали откуда-то, начали их убивать. Не скажи им ничего. Начинают тебя оскорблять и говорят, мы тебя посадим. Вот как эти верующие гады. Ну,
сектанты, наверное, какие-то. Я не знаю, кто убивает котят, я не знаю.
Дети, которые деревья ломают, а их 5.
Ну, это на какие-то сектанты. Это же
семья.
Я думаю, речь идет о каких-то изуверах-сектантах, которые, может быть, действительно...
А может быть,
обратить внимание, а может, и нет. Ну, то
есть... Не договоримся, 81% за это, ну и, соответственно, 19% ну, наших слушателей.
Я тоже думаю, не договоримся. Понимаете, эта война очень серьезная. Она...
Да, все, ну, сейчас новости просто.
Ну,
после
давайте
них.
Продолжим.
Борис Межуев с нами, новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35. У микрофона Владимир Карпов. А программа называется «Умные парни». Умный парень сегодня Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Сейчас уже... Та тема, которую мы многократно обсуждали в нашей студии и будем обсуждать еще неоднократно, судя по всему, наши отношения с Соединенными Штатами Америки и то, как они развиваются. Накануне была встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Отзывы какие-то позитивные довольно и с той, и с другой стороны. Да. Вы иначе несколько смотрите на происходящие события, не просто по заголовкам новостей судите, а в динамике рассматриваете, исходя из того, что было сказано до, после, но это и главное, что за этим еще последовало, какие действия, какие встречи были.
Вы знаете, да. Я бы начал с того, что две вещи, мне кажется, тут важные. Первое, это то, что Трамп в течение просто вчерашнего дня, даже двух вот дней, можно сказать, демонстрировал полную такую свою решимость не идти больше на поводу у так называемого общественного мнения.
Глава ФБР, отставка?
Да, то есть я прокомментировав это, по-моему, РИА Новостям, что ли, сказал, что это вообще очень неудачно, что именно в этот день, когда будет встреча с Лавровым, вот накануне этой встречи, отправлять в отставку главу ФБР. Тут же это, естественно, рождает представление о том, что главу ФБР отставили из-за того, что он вел расследование российского следа, так называемого, отношений избирательного штаба Трампа с Россией. Но Трамп на этом не остановился. Он встретился еще и с послом России, даже демонстративно с ним сфотографировался. А потом, когда уже после, значит, вот этой самой встречи с Лавровым, он еще и оказался в сопровождении Генри Киссинджера. Тем самым он, как бы, естественно, тут же дал понять, что он не будет бояться ассоциации с Ричардом Никсоном. Ассоциации тут же возникли, как вот эта субботняя резня, так называемая субботняя ночная резня, когда Никсон в течение Уотергейта отправил в отставку специального генерального прокурора Арчибальда Кокса, который вел вот это Уотергейтское дело. Тут же это вызвало, как известно, последствия, потому что тут же Палата представителей назвала специального представителя по расследованию этого дела, началась вот эта вся история. Вот. И Трамп дал понять, что просто вот все, хватит. Он уже не намерен действовать в соответствии с общественным мнением. Видимо, те люди, которые ему говорили, надо немножко потрафить, значит, прессе, значит, CNN, демократическим вот этим либеральным СМИ. Вот их советы он уже теперь не принимает во внимание. И наоборот, максимально резко демонстрирует свою готовность. Твиты уже там вчера было штук 7 твитов там по целому разному темам, в первую очередь связанным с слушаниями вот по поводу этого российского дела в Сенате. Он там... давал персональные характеристики.
Я не подписан нелестные. На твиттер Трампа. Да, что, да. Что писал?
Он писал по поводу Ричарда Блюменталя, который там 3 твита он посвятил ему, что вот хак смешно, что он говорит вообще, что этого человека вообще нельзя всерьез воспринимать.
То есть он смотрел прямую трансляцию,
да,
и комментировал?
Да, он смотрел трансляцию, он говорил, что не надо читать доклад, посвященный этим вопросам на CNN. Он говорил, что сенатор Чак Шумер, который все время говорил, что надо Коми отправить в отставку. А вот как интересно, что сегодня, ну, так он это прямо не говорил, но вытекало из его слов, что вот смотрите, вот а сегодня-то он ничего подобного не говорит. Сегодня он мне говорит о том, что известно, что был персональный разговор между лидером демократического меньшинства в Сенате, этим Чаком Шумером и Трампом. Шумер говорил, не надо теперь в отставку отправлять Коми. То есть, ну, в общем, он...
Джеймс Коми, просто напомню, глава ФБР был.
Бывший, да, который отправлен, значит, в отставку. Да?
В связи с утратой доверия.
Ну, в общем, он вел себя предельно вызывающе и не побоялся именно в этот день встречаться с Лавровым и... Вообще, просто и более того, показал, что эта встреча носит такой предельно дружеский характер. То есть, это была какая-то часть вот определенного перформанса Трампа по отношению к общественному мнению. Притом, надо сказать, судя по реакции со стороны вот этих самых СМИ, fake news, этих самых производителей ложных новостей, как Трамп говорит, они действительно испугались. Они сказали, у нас глаза от изумления открылись там до предела, из орбит вышли, что мы вообще такого не могли себе представить, что президент будет так себя вести. Ну, вот президент решил себя вести действительно немножко как вот такой шоумен в предельном смысле этого слова. Можно ли сказать, что, несмотря на это, вот несмотря на все, что я сейчас сказал, встреча Трампа с Лавровым действительно, вот помимо всего остального, действительно была позитивной, а это не часть просто какой-то вот определенной кампании, нацеленной на запугивание внутренних оппонентов? Я думаю, можно. Я думаю, тем не менее, можно, потому что видно, что... Вот второй контекст, это первый контекст, который я сказал. А второй контекст – это недавние сообщения о том, что Трамп чуть-чуть разочаровался в военных. В первую очередь в Макмастере, HR Макмастер, вот Герберт Реймонд Макмастер, советник по национальной безопасности, человек, который, видно, большую роль сыграл вот в событиях апреля этого года, то есть, в первую очередь, вот 6 апреля,
удар
это
по
удар по Сирии, а впоследствии отправка авианосной группы Карл Винсон в Северную Корею, то есть, вот он координировал все это, обеспечивал политическое регулирование всех этих процессов. Вот, видно, что Трамп, в общем, не очень доволен последствиями для себя лично и для Америки в целом вот такого силового шантажа, политики силового шантажа, что он как-то вот почувствовал, что ничего особенно их внятных результатов нет ни на Тихоокеанском фронте, ни на Средиземноморском фронте, и там, в общем, скорее какие-то сомнительный эффект все это произвело, и, по крайней мере, на время, может быть, до большой двадцатки, он выбрал политику консультаций, политику широких консультаций, договоренностей вот, с разными игроками, не только с Россией. Вот 16 мая будут переговоры с Эрдоганом, и, думаю, тоже очень важно. И в том числе, чтобы вопрос о Сирии, вопрос о решении ситуации в Сирии решить, ну, через вот какой-то широкий набор консультаций, в том числе с основными фигурами, в том числе с Россией.
А не может это быть единой стратегией? То есть сначала я казню, потом милую, условно?
Может быть, может быть. Но мне кажется, какая-то динамика есть. Понимаете, если бы мы имели дело действительно с Никсоном, так сказать, человеком вот настолько хитроумным, или с Рейганом, может быть, вот с человеком, продумывающим двухходовки, там, значит, вот как Никсон продумал в начале визит в Китай в 1972 году, потом визит в Москву. Это была такая знаменитая двухходовка. Действительно, вот он действительно был бы таким вот, таким tricky dick называли, да, хитроумным диком, да, Никсона, то это да, но Трамп, похоже, действительно человек, какой он есть, понимаете, он действительно меняется, он действительно, для него большую роль играет настроение. Вот он поверил вначале в одного своего соратника, вот он в него вложил, какой-то кредит доверия ему дал, и очень быстро он смотрит, дал это какой-то позитивный эффект или не дало. Вот не дало это позитивный эффект, он переходит к какой-то другой политике. Только мне кажется, в данном случае, если все-таки мы включим психологический фактор, а тут он, может быть, не последний, то, мне кажется, это действительно изменение его настроения. Ну, действительно, он почувствовал, что ничего это не даст. Он человек, который хочет быстрого эффекта.
Слушайте, вы описываете Евгения Леонова в фильме «Обыкновенное чудо».
Ну, нет. Ну, зачем?
Ну, так? Да. Ну, сегодня я буду казнить.
Да. Сегодня я покажу вот силу, я покажу шантаж, я продемонстрирую, значит, мощь, я вот все. Ну, ничего не дало. Давайте перейдем, по крайней мере, на этом на этом фронте, на фронте отношений с Россией, я буду демонстрировать, вот все-таки я не отступлю. Слушайте, я очень надеюсь, что это вот действительно некий долгосрочный тренд. Ну, я думаю, точно он до июля все-таки продержится, до встречи в Гамбурге. Вот.
Потом вы при этом как будто бы упускаете сознательно или не придаете просто никакого значения встрече того же Трампа и Павла Климкина. Это уже министр иностранных дел Украины.
И все, что я читал по этому поводу, и все, что говорится по этому поводу, что все-таки приоритетной была встреча с Лавровым, она была в начале, а встреча с Климкиным была впоследствии, и украинская сторона очень недовольна этим фактом. Украинская сторона недовольна, что все-таки по отношению к ней, ну, была продемонстрирована вот некоторая большая отстраненность, чем та, которую они хотели, которую они ожидали. Но, разумеется, тут тоже надо понимать, что при всем том, о чем мы говорим, при всем оптимизме, нельзя ожидать какого-то полного отстранения Соединенных Штатов при любом президенте от Украины и от своих сателлитов, союзников, в том числе Восточной Европы.
Нет, приверженность Минским соглашениям.
Да, все это будет произноситься.
Все это прозвучало.
Все это будет об этом произноситься, об этом будет вестись разговор. Но мне кажется, все-таки восприятие общей ситуации немножко изменится по отношению к предыдущей эпохе. Немножко изменится.
До июля, по крайней мере.
Да, да, да. Я могу сказать, как, мне кажется. Если эта динамика продолжится, разумеется. Да. Понимаете, дело в том, что для демократов была всегда важна идея создания цивилизационных противовесов. То есть об этом когда-то писал Хантингтон совершенно одной из последних своих статей «Одинокая сверхдержава». Они говорили, что Америка, он говорил, что американцы, вот именно в эпоху Клинтона, тогда речь шла о Клинтоне, всегда стремятся сделать в рамках, он был сторонник цивилизационного подхода, Сэмюэл Хантингтон, говорит, все время они хотят играть на противовесах. Вот создать там Аргентина против Бразилии, там, допустим, Япония против Китая, ну, в свое время Ирак против Ирана. Вот точно такая же, вот классическим такой стороной противовесом была Украина для американцев, особенно вот для демократов. Вот они вот видели в Украине, демократы в первую очередь, ну, Бжезинский об этом совершенно прямо писал, как некоторая вот такая, такой субцентр, который должен будет противостоять России, сдерживать Россию, не допускать имперского расширения России. Вот и это восприятие было приоритетным, центральным, оно много объясняет в том, что стало происходить в 2013-2014 году. Стало понятно, что если такое восприятие будет доминировать, это приведет, ну, к серьезным последствиям для Европы. Мне кажется, может возникнуть иное восприятие Украины не как противовеса, как субцентра такого, а как все-таки буферной транзитной страны между Европой и Россией, как страной, которая не должна быть стратегическим центром, стратегическим полюсом.
Но тогда будет реализована концепция Хантингтона.
Тогда будет реализована концепция Хантингтона, она и заключалась в том, чтобы, условно говоря, Америке, ну, как бы самой выступать противовесом различным региональным центрам, заключать с ними какие-то взаимодействия и не подрывать их влияние, этих региональных центров, вот в ареале тех цивилизаций, которые они как бы осеняют своим, так сказать, каким-то мягкой, ну, в лучшем случае, мягкой властью, мягкой экономической властью. Вот это, мне кажется, концепция может возобладать, я надеюсь, что она возобладает, потому что она позволит решить многие проблемы и на Ближнем Востоке, и очевидно, в Восточной Европе и так далее. В этом случае, ну, каждый будет примерно понимать, куда можно лезть, в какие сферы интересов каждого государства можно проникать, а какие все-таки лучше этого не делать. Ну, разумеется, понятие сферы интересов будет переинтерпретировано с учетом реалий все-таки 21 века, а не так, как это было в 19 веке. Это тоже важный момент. Но все-таки вот такая сфера определенных интересов все-таки существует, безусловно. Она существует у Соединенных Штатов, она существует, естественно, у Европейского Союза, она существует у Китая, и, безусловно, она существует у России. Вот.
Да, слушайте, но мне единственное в этой концепции непонятно, опять мы здесь объектны, но никак не субъектны. От нас что зависит?
Ну как?
Они, американцы, выбирают концепцию, зависит от этой концепции.
От нас очень многое зависит. Мы же могли проглотить в 2014 году Украину. Мы же могли просто, как бы, условно говоря, этого не заметить. То есть мы могли сказать, ну хорошо, ладно, вот у нас Олимпиада, понимаете, у нас хороший праздник, мы там выиграли большинством золотых медалей. Вот, у нас потрясающее событие. Ну, зачем? Ну, что нам эта Украина? У нас хорошая сирийская инициатива. Ну, и так далее. Мы вообще мировая держава, у нас лидер, который пользуется авторитетом во всем мире. Вообще, все эти разговоры же шли в то время, понимаете? Между тем, Россия и Владимир Владимирович тоже, конечно, Путин, безусловно, и вообще просто Россия как геополитический субъект сказал «нет». Нет. И, кстати говоря, тогда вышла книга Бжезинского «Стратегическое видение». Я ее помню на одном из ресурсов, где работал. Я большую рецензию писал по ее поводу. Она очень интересная книжка. Там много интересных мыслей, все таких немножко завуалированных. И в ней он, в общем, что он говорит в этой книжке? Да, мы готовы принять Россию там в клуб мировых держав, мы готовы дать ей тот статус, который она хочет получить, больший статус, чем просто там вот этой восьмого стула в семерке, но при этом она должна отказаться от Украины. Вот входной в билет, условно говоря, в мировой клуб мировых держав, настоящее мировое правительство, это отказ от Украины. Вот от Украины, я имею в виду, не, естественно, не присоединение Украины, вот отказ от присоединения Украины, а отказ от какого-то влияния на Украину. Она должна признать Украину в качестве вот самостоятельного геополитического субъекта, не враждебного ее интересам даже. Вот, полностью интегрированного в евроатлантическое сообщество и еще обладающего определенной геополитической, то есть геостратегической субъектностью. Вот она должна признать этот факт, что Украина вот всегда будет ее как бы вот таким, ну, вечным таким шилом, которое будет все время колоть ее в известное Россию место, понимаете? И тогда, да, тогда России мы открыта дорога, тогда мы ее бояться не будем и так далее. Это была позиция Бжезинского. Но Россия ее в 2014 году откровенно отвергла и сказала, что такая позиция России не подходит. Другое дело, что отказавшись от такого, вот, такого вхождения, значит, в мировое целое, да, в глобальную систему, но Россия не дала понять, а как она, собственно, она не сформулировала альтернативной концепции. Потому что начались... Ну, концепции такие чисто реваншистские, их такое тоже было огромное количество. Там, давайте мы вообще расколем все соседние государства там, и так далее. Там начался такой реактивный реваншизм, который довольно быстро был отвергнут тоже российской властью и правильно был отвергнут. Вот. Но, тем не менее, нужна была какая-то альтернативная, какая-то концептуальная модель. Мне кажется, вот сейчас главная задача для России и Америки сойтись на каком-то вот какой-то определенной концептуальной модели, на определенном видении, вот как могут существовать альтернативные центры, какое их место, какое их права и так далее.
То есть должны договориться, кто мы есть.
Да, кто мы есть.
Не, ну, по отношению друг к другу, а вообще кто мы.
Да, кто мы есть.
Региональная,
да,
как, держава, империя или...
Совершенно верно. Каковы границы... Во-первых, границы, ну, понятно, границы распространения нашего влияния, понимаете, вот распространение максимального влияния нашего и готовности принять чужое влияние на свою территорию. Понимаете, вот здесь, ну, здесь нужен действительно, вот как сейчас это говорят, большая сделка. Здесь действительно нужна большая сделка, но большая сделка не может произойти, понимаете, только на уровне каких-то прагматических, чисто конъюнктурных каких-то сделок. Она должна быть новым видением мира. Вот, ну, вот как Хельсинки, собственно говоря, в свое время.
Понимаю и не понимаю одновременно, потому что мало будет договоренности просто Соединенных Штатов и просто Российской Федерации. Ну, как минимум, между ними океан, а еще и Европа. И вот здесь, ну, как с партнерами-то европейскими тоже нужно будет договариваться. Невозможно же вот существование подобной концепции только между двумя государствами.
Безусловно, и внутри России, я даже больше скажу, внутри России придется договариваться с теми людьми, которые, их очень много, которые это все не примут. Не примет огромное количество людей. Понимаете, вот безопасность мира, безопасность человечества требует полного пересмотра взгляда на миропорядок. И для этого придется разговаривать с огромным количеством людей, убеждать их, принуждать их принять именно этот взгляд на миропорядок как единственно, ну, способный привести, ну, как бы избежать какого-то серьезного столкновения между полюсами. Потому что многополярность – это такое слово, за которым ничего не стоит, так сказать, кроме чисто силового фактора. Понимаете, речь же не только о силовом факторе. Речь идет и о культурном факторе, о религиозном в том числе факторе, о факторе связанном с выбором большого количества людей. Речь идет об истории, речь идет о многом чем, понимаете? Вот. Если есть полюс, то полюс имеет определенное притяжение. Значит, к этой территории, к полюсу кто-то притягивается. Происходит такая гравитация определенная, вот, цивилизационная гравитация. И возникает сталкивание определенных гравитационных полей. И нужно как бы принять эту реальность, понять ее и научиться с ней реалистически взаимодействовать.
У нас остается буквально 30 секунд. По вашим ощущениям, мы для себя уже, по крайней мере, российские власти сформулировали эту концепцию?
Нет, думаю, нет. Безусловно, нет. Отсюда многие проблемы.
До июля вообще есть возможность какую-то формулу преподнести?
Я думаю, это просто необходимо сделать. Иначе просто страхи... Вот что самое главное, мне кажется, по отношению к России? Россию одновременно и боятся, и одновременно думают, что она настолько вот слаба, что можно там вообще не принимать его внимания. Вот в период Обамы и та, и другая ошибка была налицо. Надо сделать так, чтобы России и не боялись, и, с другой стороны, понимали, что то, на чем она стоит, она вот как Лютер. Я тут стою, я не могу иначе, понимаете? Вот она стоит на каких-то позициях, и с них никогда не сойдет.
С нами был главный редактор сайта «Политаналитика», политолог Борис Межуев. Спасибо, Борис Вадимович, приходите еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».